Глава 15, в которой И. Б. К. Лоэнталь указывает, кому достанется главный выигрыш. С тех пор, как мистер Форсайт и доктор Гюдельсон допустили ошибку, за которую так резко отчитал их И. Б. К. Лоэнталь, а за этой первой неудачей последовал унизительный провал на международной конференции, жизнь потеряла для них свою радужную окраску. Забытые, отодвинутые в ряды прочих граждан, они не могли переварить равнодушие публики после того, как познали упоительную прелесть славы. В разговорах с последними, не изменившими им поклонниками, они в резких выражениях клеймили ослепление толпы и, не скупясь на аргументы, защищались от нападок. Если даже и считать, что они ошиблись, следует ли ставить им в вину их ошибку? А разве их строгий критик, ученый И. Б. К. Лоэнталь, не ошибся так же, как и они? Разве не пришлось ему во всеуслышание признаться в своем неведении? Не вытекало ли из этого, что их болид какой-то исключительный, необыкновенный? Не была ли при таких условиях ошибка возможной и простительной? Разумеется, подтверждали оставшиеся приверженцы. Что же касается международной конференции, то можно ли было представить себе нечто более возмутительное, чем ее постановление? Конференция стремится оградить порядок финансовых взаимоотношений в мире. Пусть так. Но как смело она отрицать права того, кто открыл метеор? Не могло разве случиться, что о болиде никому не было бы известно, и если ему суждено было упасть в конце концов на землю, то не будь этого первооткрывателя, никто не предсказал бы его падение и не привлек бы к нему внимание всего мира. «И это я открыл его», — решительно утверждал мистер Форсайт. «Я открыл его», — со своей стороны с не меньшей энергией заявлял доктор Гюдельсон. Разумеется, твердили еще не изменившие приверженцы. Как неприятны были обоим астрономам эти одобрительные возгласы, они все же не могли заменить восторженных кликов толпы. Но так как было физически невозможно убедить по очереди всех встречных на улице, обоим астрономам приходилось довольствоваться скромным фимиамом, которые курили им все более редкие почитатели. Пережитые неудачи не умерили их пыл. Даже наоборот, чем резче оспаривались их права на болид, тем упорнее они эти права защищали. Чем отрицательнее относились к их притязаниям, тем убежденнее каждый из них отстаивал свои права единоличного и полного собственника. При таких условиях нечего было надеяться на примирение. Поэтому о нем и не заикались. С каждым днем все глубже становилась пропасть, разделявшая несчастных жениха и невесту. Форсайт и Гюдельсон громогласно заявляли о своем намерении до последнего вздоха протестовать против ограбления, жертвами которого они себя считали, и исчерпать все возможности, чтобы добиться справедливого судебного решения. Итак, предстояло любопытное зрелище. На одной стороне мистер Форсайт, на другой – доктор Гюдельсон, а против них – весь мир. Грандиозный процесс, нечего сказать, если только удастся найти суд, который сочтет себя компетентным. Пока что прежние друзья, ставшие злейшими врагами, совершенно перестали выходить из дому. Одинокие и мрачные, они проводили почти все время один на верхушке своей башни, другой на площадке мезонина. Отсюда они могли следить за метеором, похитившим их здравый смысл, и по нескольку раз в день убеждаться, что он продолжает чертить светящуюся дугу по синеве небосвода. Только изредка спускались они с этих высот где, по крайней мере, были защищены от своего ближайшего окружения. Открытая неприязнь близких вливала дополнительную горечь в горькую чашу, которую, как им казалось, их принуждали испить. Франсис Гордон, связанный тысячу воспоминаний детства с домом на Элизабет-стрит, не покинул его, но перестал разговаривать с дядей. Завтракали, обедали, не произнося ни слова. Итак, когда же Митц не раскрывала рта и не давала волю своему сочному красноречию, дом был погружен в тишину и печаль, словно монастырь. У доктора Гюдельсона отношения в семье также были не из приятных. Лу безжалостно дулась, невзирая на умоляющие взгляды отца. Дженни проливала потоки слез, несмотря на уговоры матери. Что же касается самой миссис Гюдельсон, то она только вздыхала, возлагая надежды на целительное время. Быть может, оно выведет их из положения, в котором трудно было решить, чего больше, нелепого или смешного. Миссис Гюдельсон была права, ведь принято считать, что время – лучший целитель. Приходится все же признать, что время на этот раз не очень-то спешило исправить положение вещей в этих двух несчастных семьях. Если мистер Дин Форсайт и доктор Гюдельсон не оставались равнодушными к неудовольствию, окружавшему их дома, это неудовольствие все же не могло причинить им огорчения, которое они испытали бы при других условиях. Навязчивая идея, владевшая ими, словно броня, защищала их от всяких переживаний, не связанных с болидом. Ах, этот болид! К нему устремлялась вся любовь их сердца, все помыслы, все порывы души. С какой страстью накидывались они на ежедневные заметки и Б.К. Лоуэнталя, и на отчеты международной конференции. Вот где таились их общие враги. И только в неизбывной ненависти к своим общим врагам были они единодушны. Понятно, какое они испытывали удовлетворение, когда просочились слухи о трудностях, вставших перед подготовительной комиссией. И еще большей была их радость, когда они узнали, как медлительно, какими окольными путями международная конференция, уже окончательно сформированная, добивалась соглашения, которое продолжало оставаться весьма проблематичным. И действительно, выражаясь фамильярно, в Вашингтоне дело застряло на мертвой точке. Уже со второго заседания возникло опасение, что конференции не без труда удастся довести свою работу до благополучного конца. Невзирая на тщательное изучение вопроса в недрах подготовительных подкомиссий, с самого начала стало ясно, что достичь согласованности будет нелегко. Первое конкретное предложение, внесенное на обсуждение конференции, состояло в том, чтобы право на владение болидом было признано за страной, на территорию которой он упадет. Это значило бы свести вопрос к лотерее, на которой будет разыгран только один выигрыш. И какой огромный выигрыш! Предложение это, внесенное Россией и поддержанное Англией и Китаем, государствами, владеющими обширной территорией, вызвало, выражаясь парламентским стилем, заметное оживление. Остальные страны держались выжидательно. Заседание пришлось прервать. Начались кулуарные переговоры и интриги. В конце концов, по предложению Швейцарии, большинством голосов было постановлено отложить окончательное решение вопроса. К нему вернуться в том случае, если не удастся установить принципа справедливого раздела. Но как в подобном деле точно установить, что справедливо и что нет? Вопрос очень сложный. Одно заседание следовало за другим, и все они были одинаково безрезультатными. Ясного мнения делегатов выявить не удавалось. На некоторых заседаниях дебаты носили столь бурный характер, что мистеру Гарвию не оставалось ничего другого, как только надеть шляпу и сделать вид, будто он покидает председательское кресло. Если такого жеста до сих пор оказывалось достаточно, чтобы успокоить возбуждение собравшихся, то будет ли он производить действие и дальше? Судя по царившему возбуждению, по резкости выражений, которыми обменивались делегаты, в этом можно было усомниться. Были все основания предполагать, что недалек тот день, когда придется прибегнуть к помощи вооруженной силы, что неизбежно подорвет уважение к суверенным государствам, представленным на конференцию. А между тем, такая буря могла вот-вот разразиться. Не было основания ожидать, что споры с каждым днем не станут разгораться все больше и больше, так как с каждым днем, судя по ежедневным заметкам и Б.К. Лоэнталя, падение болида делалось все более вероятным. После десятка коммюнике, звучавших крайне взволнованно и сообщавших о безумной пляске метеора и о полном отчаянии злополучного наблюдателя, последний несколько овладел собой. Совершенно неожиданно в ночь с 11 на 12 июня маститый ученый совершенно успокоился, установив, что метеор прекратил свои фантастические прыжки и вновь подчинился воздействию какой-то постоянной силы, хотя и неизвестной, но все же не противоречащей здравому смыслу. И с этой минуты и Б.К. Лоэнталь, отложив на будущее расследование вопроса о том, почему это небесное тело в течение 10 дней находилось во власти безумия, снова обрел душевное равновесие, неотъемлемое свойство математика. Он первый, не откладывая, осведомил мир о возвращении метеора в нормальное состояние. С этого дня в его ежедневных заметках отмечалось медленное изменение курса метеора, орбита которого снова начала отклоняться на северо-восток, юго-запад. В то же время сокращалось расстояние метеора от Земли, в прогрессии закономерность которой и Б.К. Лоэнталю до сих пор еще не удалось установить. Вероятность падения таким образом все более возрастала. Если не было еще полной уверенности, то она, во всяком случае, с каждым днем приближалась. Какой могучий стимул для международной конференции спешить с окончанием своих работ? Ученый-директор Бостонской обсерватории в серии последних заметок, опубликованных им между 5 и 14 июля, проявлял в своих прогнозах еще большую смелость. Сначала намеками, а затем все более открыто, он сообщил, что в курсе болида произошло новое и очень важное изменение, и что, по всей видимости, публика вскоре будет осведомлена, какие последствия отсюда неизбежно вытекают. Именно в этот самый день, 14 июля, международная конференция окончательно зашла в тупик. Все поставленные на обсуждение комбинации были отвергнуты, и не оставалось больше материала для спора. Делегаты смущенно переглядывались, с какого конца подступиться к вопросу, обсуждавшемуся уже со всех сторон и совершенно безрезультатно. Предложение о разделе миллиардов между всеми государствами, пропорционально размеру их территории, было отклонено на первых же заседаниях. А между тем эта комбинация зиждилась на уважении к принципу справедливости, который, как здесь было провозглашено, все стремились. Все страны с большей территорией испытывали большую нужду и все же, соглашаясь на раздел, приносили в жертву свои большие, чем у других, шансы, за что, несомненно, заслуживали компенсации. Такие соображения, однако, не помешали конференции отвергнуть этот метод под давлением непреодолимой оппозиции стран с более плотным населением. Страны эти немедленно предложили произвести раздел, исходя не из количества квадратных километров, а из численности населения. Но и эта система как будто бы также обоснованная, раз она совпадала с великим принципом равенства прав среди людей, натолкнулась на сопротивление России, Бразилии, Аргентинской республики и многих других стран с редким населением. Председатель Гарвей, убежденный последователь доктрины Монро, не мог не согласиться с мнением ряда влиятельных стран, среди которых были две американские республики, и его мнение оказалось решающим при голосовании. 20 воздержавшихся и 19 враждебных голосов заставили чашу весов склониться в сторону отказа. Государства с неблагоприятным финансовым положением, лучше мы не будем их здесь называть, стали на ту точку зрения, что самым справедливым было бы распределить это свалившееся с неба золото так, чтобы судьба всех обитателей земного шара была по мере возможности обеспечена. Против этого предложения немедленно посыпались возражения с ссылками на то, что такая система со своим социалистическим душком будет равносильна выдаче премий за лень, и что она создает такие трудности при распределении, которые сделают ее фактически неосуществимой. Все это не помешало другим ораторам еще более осложнить дело предложением принять во внимание три фактора – территорию, населенность и богатство, и вывести из каждого фактора коэффициент, основанный на справедливости. Справедливость. У всех на устах было одно это слово. Но трудно быть уверенным, что оно жило также и в сердцах. Вот почему это предложение провалилось, как и все остальные. Последнее голосование происходило 14 июля. И вот именно тогда делегаты в смущении поглядели друг на друга. Перед ними зияла пустота. Россия и Китай сочли момент подходящим, чтобы вытащить из-под сукна предложение, похороненное вначале под формулой «отложить». Они, правда, нашли нужным несколько смягчить его, рекомендовав признать право собственности на небесные миллиарды за той страной, территорию которой изберет сама судьба. Государство, которому выпадет такое счастье, со своей стороны обязалось бы уплатить другим странам в виде компенсации установленную сумму по 1000 франков на каждого подданного. Усталость, овладевшая делегатами, была так велика, что, возможно, это предложение было бы проголосовано и принято в тот же вечер, если бы не обструкция, организованная Республикой Андоррой. Ее представитель, господин Рамунчо, разразился нескончаемым потоком слов, и его речь длилась бы, вероятно, до сего дня, если бы председатель, видя, как опустели скамьи, не счел необходимым закрыть заседание, отложив продолжение на следующее утро. Если Республика Андорра, стоявшая за распределение, основанное исключительно на численности населения, считала, что, возражая против немедленного голосования предложения, внесенного Россией, проявляет особую политическую мудрость, то Республика Андорра грубо ошибалась. Предложение, показавшееся ей неприемлемым, обеспечило за ней все же известные преимущества, тогда как теперь она рисковала не получить ни сантима. На этот печальный результат никак не рассчитывал господин Рамунчо, упустивший удобную возможность промолчать. 15 июля утром произошло событие, грозившее дискредитировать деятельность международной конференции и окончательно убить надежду на ее успех. Если представлялось возможным обсуждать разнообразные способы раздела болида тогда, когда было неизвестно место, где он упадет, то можно ли было продолжать споры с той минуты, когда этой неизвестности наступил конец? Не смешно ли было бы после розыгрыша простить счастливчика, которому достался самый крупный выигрыш, поделиться этим выигрышем с другими? Одно было ясно. мирным путем произвести такой раздел было уже невозможно. Никогда страна, избранница судьбы, добровольно не пойдет на подобный раздел. Никогда уж не появится в зале конференции и не примет участие в ее заседании господин Шнак, делегат Гренландии, счастливчик, которому И. Б. К. Лоуенталь преподнес в своей сегодняшней заметке носившиеся в Поднебесье миллиарды. За последние 10 дней, писал ученый, директор Бостонской обсерватории, мы неоднократно сообщали о значительной перемене в направлении полета метеора. Мы сегодня подробнее остановимся на этом вопросе, ибо время убедило нас в стойкости этой перемены. Произведенные расчеты позволяют нам сейчас определить последствия этих новых изменений. Они заключаются в том, что, начиная с 5 июля, сила, воздействовавшая на болид, перестала проявляться. С этого дня уже не отмечается ни малейшего отклонения орбиты, и болид приблизился к Земле ровно настолько, насколько это соответствовало условиям его движения. В настоящее время он находится на расстоянии примерно 50 километров от поверхности Земли. Если бы воздействие на болид прекратилось несколькими днями раньше, то, подчиняясь центробежной силе, он мог бы отдалиться от нашей планеты на свое первоначальное расстояние. Теперь все обстоит по-иному. Скорость движения метеора, сократившаяся от трения о более плотные слои атмосферы, едва-едва достаточно, чтобы удержать его в пределах настоящей траектории. Метеор мог бы на вечные времена удерживаться в этом положении, если бы перестала существовать причина, вызвавшая замедление его движения. Другими словами, если бы не сопротивление воздуха. Ввиду того, однако, что сопротивление воздуха есть нечто постоянное, сейчас можно с уверенностью предсказать, что болид упадет. Более того, принимая во внимание, что сопротивление воздуха – явление хорошо известное и изученное, уже сейчас можно начертить кривую падения метеора. В том случае, если не произойдет каких-либо неожиданных осложнений, а все предшествующие факты не позволяют окончательно отбросить такие опасения, можно утверждать следующее. Первое. Болид упадет. Второе. Падение произойдет 19 августа между 2 часами ночи и 11 часами утра. Третье. Метеор упадет в 10 километрах от Уперневика, столицы Гренландии. Если банкир Ликер имел возможность ознакомиться с этой заметкой И. Б. К. Лоуенталя, то у него были все основания остаться довольным. И в самом деле, едва только разнеслась эта новость, как на всех мировых биржах произошел крах. Акции золотодобывающей промышленности старого и нового света сразу же понизились на 4/5 своей стоимости.